познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главные темы этого часа нашей программы. Серьезен ли раскол в КПРФ? Памяти Лучана Паваротти. 30 лет борьбы за равноправие женщин на Британских островах. Активистка правозащитного движения подводит промежуточные итоги. Некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта политическая, предвыборная. Руководители Компартии России сообщили сегодня о своих предвыборных планах. Как обнаружилось, лидер КПРФ Геннадий Зюганов не только не критикует Владимира Путина, он даже обращается к президенту с жалобами на «Единую Россию», «Справедливую Россию», которые, по его мнению, используют в борьбе с коммунистами грязные методы. Тему продолжит обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов.
Все это уже видели. Такое стойкое ощущение возникает у экспертов после каждого нового выступления лидера Компартии Геннадия Зюганова. Вожди КПРФ в который раз перечисляли свои законотворческие труды в Думе, обещая избирателю как вполне реально упростить и удешевить так называемую дачную амнистию, так и ясно недостижимое – контроль над ценами. В борьбе с водным и лесным кодексом с «Единой Россией» Компартию поддержал сам президент, радуется секретарь ЦК Владимир Кашин, предрекая поворот власти к идеям Компартии.
Наметился возврат государственному регулированию.
А что же нового? В ответ на этот вопрос Геннадий Зюганов листает изданную многомиллионным тиражом «Правду».
Только вот за эти 2-3 месяца мы выпустили 17-миллионным тиражом впервые в истории нашей партии, где изложены ключевые позиции. У них миллиарды в заворных банках, у нас миллионы поддержки.
Главная предвыборная надежда бессменного лидера КПРФ – изменение предпочтений городских слоев населения.
Мы в Красноярском крае получили в самом Красноярске 20-22, а по южной зоне более 30%. Недавно выиграли выборы мэра в городе-миллионнике Волгограде – 34. Получили более 30% в Омске.
Тройка партсписка КПРФ сформирована на 2/3, сообщил Геннадий Зюганов.
Практически все партийные конференции, все активы назвали в главе списка Зюганова, затем идет Алферов. Затем идет Мельников, Кашин, Харитонов, Савицкий, Илюхин. У нас есть выбор. Съезд тайным голосованием утвердит и первую тройку, и списки.
Среди лидеров региональных групп новые для парламента фигуры. Член-корреспондент Российской академии наук математик Борис Кашин, юрист Вадим Соловьев, сообщил второй секретарь ЦК КПРФ Иван Мельников.
Первые строчки в наших региональных группах займут и молодые ребята, три секретаря Союза коммунистической молодежи Юрий Афонин, Дмитрий Новиков и Казбек Тайсаев. Ряд региональных групп женщин у нас возглавят. Алевтина Апарина Волгоград, Нина Останина Кемерово, Тамара Плетнева Тамбов, Светлана Савицкая Санкт-Петербург, Светлана Иванова Сахалин, Камчатка, Магадан. Опытные депутаты Сергей Решульский Дагестан, Валентин Купцов Кировская область, Владимир Кашин Московская область, Николай Харитонов, Новосибирская область, Иван Мельников, Москва и Виктор Илюхин, Пензенская область.
По спискам Компартии пойдут и члены незарегистрированной Российской коммунистической рабочей партии. Компартия выставит на выборы 500 000 наблюдателей. Главным своим соперником коммунисты считают партию власти, в которую, по словам Зюганова, входит «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Зюганов допустил предвыборную ошибку. Летом он начал выдавливать из аппарата и прессы Компартии своих критиков, молодых левых активистов, объявлявших о готовности не имитировать борьбу с режимом, а бороться за власть. Оправдывается прогноз руководителя агентства «Партинформ» Юрия Карганюка, заметившего, что теперь так называемые неотроцкисты появятся на телеэкранах с едкими комментариями в адрес партийного лидера. В то же время, что и Геннадий Зюганов, в пресс-центре аргументов и фактов появился лидер Левого фронта Илья Пономарев. Рассказывает Карен Агамиров.
Зюгановская КПРФ никогда не была истинной оппозицией Кремлю, убежден Илья Пономарев.
Наблюдаем складывание нового альянса между «Единой Россией» и Коммунистической партией Российской Федерации, которая, собственно, направлена на то, чтобы обеспечить плавный переход власти в следующем году.
И вот конкретные факты.
Это то, что произошло в законодательном собрании Санкт-Петербурга после мартовских выборов в этом году. «Единая Россия» не смогла получить большинство мест в законодательном собрании. Соответственно, коалиция других политических сил позволяла лишить «Единую Россию» доминирующего положения в законодательном собрании, избрать своего спикера. Прямой путь после этого – это смена губернатора Санкт-Петербурга. А «Справедливая Россия» сделала предложение Компартии о любого рода альянса для того, чтобы нарушить монополию «Единой России». А в ответ на это коммунисты приняли решение не участвовать ни в каких коалициях, означая прямую поддержку «Единой России», совершенно очевидно. За это получили несколько постов комитетов в законодательном собрании Питера и обеспечили тем самым сохранение спикера Тюльпанова и сохранение действующей системы власти в Санкт-Петербурге.
Лидер Левого фронта Илья Пономарев покинул КПРФ. Илья Пономарев принял решение
поддержать в данной ситуации партию «Справедливая Россия» для того, чтобы не допустить в декабре формирование альянса между «Единой Россией» и КПРФ.
Раскола среди левой молодежи нет, утверждает Геннадий Зюганов, объявив, что его критики – наемники «Справедливой России».
Что касается Ильи Пономарева, не знаю, куда он пойдет. Ни в каких молодежных структурах и наших он не состоял. Это ваши бурные фантазии, подача, наверное, мироновской желто-грязной команды, которая сейчас этим занимается. Эта команда Шуры Балаганова и дети лейтенанта Шмидта будут собирать все, что предало, сбежало.
Расстроенный новыми подначками, Геннадий Зюганов воззвал к порядочности журналистов.
Я за последние 15 лет пережил не раз и не одну волну этой мутной, дикой и жуткой грязи. Мне казалось, с уходом эпохи Ельцина, и вам не захочется копаться в этом грязном белье и заниматься всякими мерзостями. К сожалению, я ошибся. Провели прекрасное мероприятие в Новосибирске. Все в России и в мире знают, что я больше 3 рюмок не пью. Вся страна со мной выпивала или видела, как это делается. Написали в той же газете «Жизнь» всякие мерзости. Видимо, эта власть опустилась до такой степени, что она сама поощряет весь этот беспредел и омерзительный вид. Но мы будем защищаться очень грамотно и жестко.
Вождь КПРФ посетовал, что власти «Единая Россия» нарушили соглашение не открывать огонь по штабам соперников, проведя у стен ЦК КПРФ акции «Молодой гвардии».
Неужели вы хотите, чтобы очередные выборы превратились в рукопашную? Среди нас немало молодогвардейцев настоящих. Мы сумеем за себя постоять. И обращаюсь через вас к «Единой России». В прошлый раз договаривались, что штаб-квартир не проводить таких акций. Они первые нарушили эти принципы. На очередной встрече с Путиным я подробно выскажу об этом, потому что власть не выполняет и здесь никаких договоренностей.
Видимо, такого вот сомнительного для лидера оппозиционной партии признания Владимира Путина высшим арбитром в политических спорах и добивались от Геннадия Зюганова те, кто начал предвыборно травить вождей КПРФ. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:15, и нашу программу продолжит сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В ингушском городе Карабулак завершилась спецоперация. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, боевиков в районе не обнаружено. В Наурском районе Чечни убиты 2 сотрудника милиции. В Шалинском районе при взрыве мины ранения получили 3 милиционера. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка. А в отношении Альфа-банка уголовного дела не возбуждалось, заявили в пресс-службе Следственного комитета. В Италии сегодня утром на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. В Мьянме, бывшая Бирма, несколько сот буддийских монахов захватили в заложники 20 правительственных чиновников. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свободы». Еще одна важная международная новость. В Австралии готовится к открытию в Сиднее саммита, очередного саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Туда съезжаются лидеры стран, членов этой организации. Джордж Буш, президент США, уже туда приехал, провел переговоры с несколькими деятелями, в основном, австралийской политики. Едет туда и Владимир Путин. И он остановился по пути в Индонезии. Результатом этой остановки стали разные договоренности, в частности, о покупке на российские же деньги российского оружия. Вот это первая тема сегодняшнего обзора американской печати, который подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей рядом со мной в студии. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут об этой встрече, об этой поездке?
Корреспондент в Гонконге, Нью-Йорк Таймс, Дональд Гинлис. Россия укрепляет влияние в Азии благодаря поставкам оружия, так называется статья. По пути на ежегодный саммит лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет в Австралии, президент Владимир Путин планирует сделать в четверг краткую остановку в Джакарте. Важнейшая цель визита – подписание соглашения на сумму $1 млн, которым предусматривается поставка в Индонезию двух подводных лодок класса «Кило». Этому мероприятию в программе визита Путина предшествовало заключение ряда других сделок, таких как соглашение о поставке современных истребителей в Индонезию, Малайзию и прочие страны региона. Эти действия помогли упрочить позиции России как ведущего поставщика вооружений в Азию. По словам аналитиков, после стратегического отступления из этого региона с распадом СССР, Россия уверенно возвращается в Азию, на этот раз с более современными планами укрепления регионального военного и экономического влияния. Восстановление российских позиций в регионе пока только начинается, но в следующие два десятилетия оно может оказать существенное влияние на стратегическую ситуацию в Восточной Азии и зоне Тихого океана. Главными покупателями российской боевой техники и вооружений традиционно являются Китай и Индия. Обе страны тратят миллиарды долларов на закупку боевых самолетов, кораблей, подводных лодок и ракет, быстрыми темпами наращивая свой военный потенциал. Но Россия также очень активно ищет новых покупателей. Специалист по России и ее взаимоотношениям с Азией из Уэслинского методистского университета штата Коннектикут Питер Рутланд говорит о том, что российским военным придется преодолеть массу трудностей, включая нехватку квалифицированных специалистов, если они твердо намерены восстановить свою мощь в регионе. Рутланд утверждает, что истинным ключом для реализации региональных амбиций России могут стать ее энергоресурсы. По его оценкам, если сегодня доля российской нефти в азиатском импорте составляет всего 3%, то к 2020 году она может вырасти до 30%, когда будет построен экспортный трубопровод для сибирской нефти, а также притворены в жизнь сахалинские проекты.
Действительно, это масштабные планы. Там миллиард, конечно, долларов, вы оговорились, это был кредит, а не на миллион. На миллион не купишь, кроме автоматов, думаю, никакого вооружения. А какие еще любопытные темы сегодня?
Ну вот забавная статья из Washington Times о спорах вокруг Арктики, начало которым положили притязания России на часть ее территории. По оценкам американцев, под ледяной шапкой на Северном полюсе скрыто 25% общемировых запасов нефти и месторождений полезных ископаемых. Но они станут доступны, если планета достаточно прогреется, как об этом говорят паникеры и экологи. Со временем лет через 50 откроется путь к Северному полюсу, а также северо-западный проход через Берингов пролив, расположенный между Россией и Аляской. Действия России в имперском духе по захвату Северного полюса застали ее полярных соседей врасплох. Настало время совместными усилиями противостоять этому натиску. Возможно, это не вызовет удивления, но часть проблемы заключается в Конвенции ООН по морскому праву. В соответствии с нею страны могут предъявлять права на участки морского дна, находящиеся за пределами их 200-мильной зоны территориальных вод, если они сумеют доказать, что дно их континентального шельфа геологически связано со спорной территорией. После ратификации конвенции русские не теряли зря времени и еще в 2001 году заявили о своих правах на владение огромной территорией, включая Северный полюс. Чтобы застолбить свой участок, они даже установили на дне Северного ледовитого океана титановый флаг. Но сегодня Организация Объединенных Наций отвергает российские притязания. Многие страны настаивают на том, чтобы Соединенные Штаты ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, дабы укрепить позиции в противостоянии с Россией. Однако довольно сомнительно, что Россия будет соблюдать свои международные договорные обязательства в рамках ООН или за пределами таковых. Совершенно ясно, что страны, проявляющие интерес к Арктике, должны сплотиться вокруг общей цели и выступить против территориальных захватов российского государства.
Ну, такой ледяной империализм. Раз уж вспоминается советская фантастическая книга «Земля Санникова».
Действительно смешно написано.
Да, очень много зловещая призывы, да. Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы возвращаемся к событиям в российской политической жизни. В Москве прошла пресс-конференция лидера партии «Патриоты России» Владимира Семигина. Партия открывает предвыборный сезон. 17 сентября в Москве пройдет ее съезд, на котором будет объявлена первая предвыборная тройка. А сам Геннадий Семигин сегодня выступил с предложением создать независимый центр общественного контроля за выборами в Государственную Думу. На его пресс-конференции побывал Максим Ярошевский.
Предвыборная кампания еще не началась. Административный ресурс партии «Единая Россия» еще не заработал на полную мощь. А крупнейшие социологические центры уже отчитались, что пройди выборы сегодня, партия власти набрала бы 60% голосов. С этих данных начал пресс-конференцию лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин. Чтобы контролировать всю предвыборную кампанию и ход выборов, необходимо объединить усилия и создать независимый центр по контролю за выборами.
Мы считаем, что политические партии, которые участвуют в выборах, должны создать этот центр. В чем его функции? Первая функция – это мониторинг участия партий в выборной кампании по системе средств массовой информации с четким показом и демонстрацией того, сколько каких партий появилось на телевидении, в радио и в прессе. Какой объем вот этого информирования избирателя? Вы сразу увидите колоссальную разницу, что непозволительно с точки зрения закона. Второе. Центр может проводить и заказывать независимые социологические исследования с тем, чтобы объективно демонстрировать эту позицию. Наверное, самое неприятное для власти. На федеральном уровне и во всех регионах его филиалы центра будут вести параллельный анализ ведения кампании и, самое главное, параллельный подсчет голосов.
Стоимость проекта Геннадий Семигин оценивает в сумму от 3 до 5 миллионов долларов. Если сложиться всем партиям вместе, то эти деньги собрать будет несложно, уверен глава «Патриотов». Размышляя о предстоящих декабрьских выборах, Геннадий Семигин не забывает о работе своей партии. На 17 сентября назначен съезд «Патриотов России». На нем все смогут узнать, кто войдет в первую тройку партии. Сегодня точно назвать фамилии невозможно, переговоры продолжаются и завершатся только в середине следующей недели.
Мы давно уже работаем над формированием избирательной коалиции. Да, конечно, партия «Патриоты России» пойдет, как это положено по закону, одна, сама, по своим спискам. Но, тем не менее, мы считаем, для того, чтобы мы могли выразить интересы большего количества избирателей и сторонников, мы приглашаем в коалицию различные политические партии, крупные общественные объединения и профсоюзы. И мы действительно завершаем процесс формирования этой коалиции, завершаем процесс переговоров, и мы действительно ведем и завершаем переговоры с представителями Великой России, с представителями партии Возрождения России и целым рядом других партий и общественных организаций.
Говорил Геннадий Семигин, лидер партии «Патриоты России», рассчитывает получить на предстоящих парламентских выборах от 7 до 15% голосов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы, темы региональные, томские. Живущие в Томске ликвидаторы Чернобыльской аварии намерены возобновить голодовку, которую приостановили весной этого года. Они обвиняют федеральную и областную власть в невыполнении обязательств полугодовой давности. 70 человек заявили о готовности присоединиться к этой акции протеста, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Томские чернобыльцы говорят, что хотят от власти исполнения законных требований. Это лекарственное обеспечение по программе ДЛО, создание специализированной больницы для чернобыльцев, льготы на оплаты услуг ЖКХ, обеспечение ликвидаторов квартирами по жилищным сертификатам и выплаты компенсации за причиненный вред здоровью. Судебные решения по выплатам есть, но они не исполняются, говорит Алексей Речиц, руководитель Томского регионального отделения Союза Чернобыля России.
Мы вообще считаем год, наш календарный год, от 26 апреля до 26 апреля. Так вот, с 26 апреля по сегодняшний день 21 член организации умерли. Поэтому у нас аргументы-то посильнее будут. Государство обязалось возместить причиненный вред здоровью согласно исполнительным листам судебных решений, вступивших в законную силу более 3 лет назад. Сказали, что до конца года погасятся. Ну, простите, в прошлом году было то же самое. Позапрошлом году было то же самое. До конца года у них как-то, знаете, вот градация, вот, до праздника, после праздника, до обеда, после обеда, до конца года.
Власть отвечает, обещания мы сдержали и почти все требования выполнили. Сергей Точилин, первый заместитель губернатора Томской области.
Областным руководством практически все выполнено. Там единственный вопрос, он остался нерешенным, небольшой. Я опять считаю, что это чисто передергивание, потому что на том совещании, которое проходило у меня в кабинете, эти вопросы были сняты. Понимание среди чернобыльцев находится. Они тоже понимают те проблемы, которые есть у государства, которые есть у областной власти. И на эту тему никакого обострения нет. Есть обострение одно, касаемо именно выделения земельного участка под застройку.
Чернобыльцы возмущены таким ответом и показывают протокол. Говорят, из того, что здесь написано, практически ничего не выполнено. Алексей Редчиц.
Протокол совещания при первом заместителе губернатора Наговицына, который был подписан, практически не выполнен. После каждого пункта стоит минус, 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 минус. Значит, вот у нас есть пункт в протоколе в требованиях прошлой голодовки. Он звучит так: об улучшении жилищных условий для состоящих на учете граждан, то есть чернобыльцев. Что произошло? В область поступило 25 жилищных сертификатов. Значит, наполнение сертификата 19 200 рублей квадратный метр. Реальная стоимость какова? 30. Разрыв кто компенсировать должен?
Жилищный вопрос действительно камень преткновения. Выделение квартир за счет жилищных сертификатов невозможно. Реальная стоимость жилья намного выше. Московская фирма была готова начать строительство жилья в Томске. 10% квартир отдавать ликвидаторам за счет жилищных сертификатов. Нашли пустырь. Договорились с администрацией города на выделение участка под строительство. 5 лет прошло, а на площади в 49 гектаров по-прежнему пусто. Новое руководство Томска заявило, иногородние инвесторы городу не нужны. Есть свои. Николай Николайчук, исполняющий обязанности мэра Томска.
Мы сегодня активно начинаем работать со своими строителями. Если мифические московские инвесторы заявляли, что мы зайдем и построим, и дадим 10% квартир чернобыльцам, сегодня на этих условиях готовы работать наши строители. Нужно четко людям сказать, что мы их не обманываем. Если микрорайон Родник существует, и земля сегодня зарезервированная, да, мы никому не отдадим. Мы отдадим только той строительной организации, которая решит проблему жилья чернобыльцев.
Вот что отвечает на это Алексей Речец, руководитель Томского регионального отделения Союза Чернобыль России.
Нашли инвестора в Москве. 23 ноября 2004 года был подписан договор о намерениях трехсторонний. 8 февраля 2005 года подписан уже инвестиционный контракт. Последняя дата. 31 августа 2007 года совещание у Николайчука по выдаче разрешения на строительство. Отказ в устной форме. Мы требуем, просим, дайте нам письменный отказ. Проходит неделя, письменного отказа нет. Причем нас заставляют идти в суд и доказывать, что мы правы.
На последнем собрании решение объявить голодовку было принято коллегиально. Томские чернобыльцы единогласно высказались за продолжение акции протеста. Дата начала определена – 12 сентября. В то, что на этот раз власть сдержит свои обещания, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС верится с трудом. Но люди говорят – терять нам уже нечего. Мелани Бачина для «Радио Свобода». Томск.
Это и другие темы, новости наши, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, конечно же, некролог Лучана Поварова, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск истории Запада и Востока. Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Судья поручил президиуму Мосгорсуда рассмотреть представление Генпрокуратуры заново. В ингушском городе Карабулак завершилась спецоперация. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, боевиков в районе не обнаружено. В Наурском районе Чечни убиты два сотрудника милиции. На милиционеров напали в селении Алпатово. В Шалинском районе при взрыве мины ранения получили три милиционера. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка. Как заявили в пресс-службе Следственного комитета, в отношении Альфа-банка уголовного дела не возбуждалось. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ночь на четверг произошел взрыв на газопроводе. Без газа остались около 200 домов, где проживают более 2000 человек. В Мьянме, бывшая Бирма, несколько сот буддийских монахов захватили в заложники 20 правительственных чиновников. Представители властей прибыли в монастырь, чтобы извиниться за разгон демонстрации монахов в городе Пококку. В Никарагуа жертвами урагана Феликс стали 38 человек, более 200 числятся пропавшими без вести. Разрушены тысячи домов, без крова остались 50 тысяч человек. В Багдаде 14 человек погибли в результате налетов американской авиации. Американское командование в Афганистане заявило, что в провинции Кандагар убиты более 40 талибов. Россия предоставит Индонезии кредит в 1 миллиард долларов. Договоренность достигнута в ходе визита в Джакарту президента России Владимира Путина. Кредит предназначен для оплаты поставок в Индонезию российской продукции военного назначения. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 6 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 сентября 1975 года. Программа «О чем спорят, говорят». Гость передачи – бывший заключенный ГУЛАГа Леонид Комогор, эмигрировавший в 1974 году из Советского Союза. Ведет беседу Владимир Юрасов.
Леонид Александрович 10 лет своей жизни в Советском Союзе провел в тюрьмах и лагерях. В книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть такое место, цитирую. Леонид Александрович Комогор в слабосильной команде всю зиму 1942 и 1943 годов был на легкой работе. Упаковывал в гробовые обрешетки из 4 досок по 2 голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежедён. Вот расскажите подробнее о годах вашего заключения, пожалуйста.
Я пробыл все 10 лет в так называемых ухтопечорских лагерях. Прибыл я туда зимой 42-43 года. Ну, на пересыльном лагпункте номер 1, как его тогда называли, я встретил такую картину. Весь лагпункт лежал. Никто не мог работать по той простой причине, что люди не двигались из-за крайнего истощения. Называли нас всех тогда «фитилями». От недостатка питания сгорали мышечные ткани организма.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Каждый день из барака выносили по несколько человек, а бараков было где-то более 40. На отдаленных командировках вымирали гораздо быстрее. Пришла бы, наверное, и моя очередь, но мне где-то чуть-чуть повезло. Напуганные большой смертностью, то ли по каким другим соображениям, лагерное начальство без суда и комиссии составляло акт, и человек выходил на свободу. И посадить, и освободить можно было без суда. Но я не дождался отправки. Пришло распоряжение не выпускать, но и не дать умереть. И немного добавили питания. Мало кто остался живым после тех первых лет войны в лагере. Конечно, если бы не моя молодость и здоровье, я бы не выжил. Где-то в конце 1947 года я впервые стал наедаться досыта хлебом. Позже я узнал, что из моих друзей, однодельцев по суду, из 6 человек, я остался только один живой. 3 расстреляли, 2 умерли в лагере. Так что я живу теперь из-за них.
Рассказ бывшего заключенного ГУЛАГа Леонида Комогора. Радио «Свобода». 6 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории сталинских репрессий и радио «Свобода» вернемся к сегодняшним новостям. На этот раз новость новость культуры, печальная новость. На 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. Он умер в своем доме в городе Модена. Паваротти вспоминает музыкальный критик, обозреватель газеты «Ведомости» Петр Поспелов.
Очень печально. Мы все время жалуемся на то, что уходит тенора, этот самый золотой слой оперных голосов. Вот еще один тенор ушел, его больше нету, а ведь это был один из самых лучших, самых красивых голосов 20 века. Если брать именно теноров, то вспомнить можно и Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Франко Карелли и вот Лучано Паваротти. Необыкновенной красоты, индивидуальности, мягкости, плавности голос. Это был один из последних представителей настоящего итальянского бельканто. Его голос нельзя было спутать ни с каким другим. Он всегда пел очень вольно, очень даже своевольно. Редкому дирижеру удавалось вправить его в какое-то правильное русло. Это была индивидуальность, которая хлестала через край. И ему было присуще такое лучезарное обаяние, ничем не омраченное, которое чувствовалось и в оперных спектаклях, и во всем, что он не делал, в том числе, конечно, и в концертах трех теноров. Несомненное, конечно, его достижение, которое можно ему поставить в плюс или в минус, это то, что он сделал многие оперные арии принадлежностью поп-культуры, поп-шлягерами. Наверное, в большей степени даже, чем два его товарища, он частично вел оперу на территорию масс-культуры. Конечно, многие люди узнали об опере именно через концерты Паваротти и трех теноров. Он пел практически до последних лет жизни. Кажется, 3 года назад я был на последнем его московском концерте в Доме музыки. Видно было, что он уже не в той форме, что он экономит силы, но ему удалось провести весь концерт. Это был блестящий профессионал.
Лучано Паваротти вспоминал музыкальный критик, обозреватель газеты «Ведомости» Петр Поспелов. Отклики на смерть Паваротти среди других новостей культуры, о них расскажет мой коллега Петр Вайль.
Мир скорбит о кончине Лучано Паваротти. Власти итальянского города Модена, в котором родился и умер великий оперный тенор, уже объявили о том, что его именем будет назван городской театр. Над Венской оперой поднят черный траурный флаг. Партнеры Паваротти по знаменитым представлениям «Три тенора» Пласидо Доминго и Хосе Каррерас откликнулись на новость о кончине. Доминго назвал голос Паваротти «богоданным», а Каррерас сказал, что это был, вне всяких сомнений, один из лучших теноров всех времен. Сопрано Рене Флеминг заявила, что Паваротти обладал самой совершенной техникой в истории оперы. Слова режиссера Франко Дзефирелли: «Были все остальные теноры, и был Паваротти». Многие профессионалы с благодарностью отмечают ту колоссальную роль, которую Лучано Паваротти сыграл в популяризации оперного искусства. В заявлении Лондонской королевской оперы говорится, что именно он донес оперу до миллионов людей, обогатив жизнь тех, кто без него, возможно, никогда бы не встретился с классической музыкой и оперным вокалом. 25 знаменитостей из мира искусства, включая актеров Дастина Хоффмана и Робина Уильямса, обратились к Организации Объединенных Наций с призывом помочь выйти на свободу лидеру демократических сил Мьянмы Аунг Сан Су Джи. Удостоенная Нобелевской премии мира, она уже 17 лет находится либо в заключении, либо под домашним арестом. Исполняется 50 лет со времени выхода в свет одной из самых известных книг 20 века «На дороге» «On the Road». Ее автор Джек Керуак – самый известный представитель поколения битников. Керуак родился в 22-м году в штате Массачусетс в семье выходцев из Квебека. В доме говорили на квебекском французском. 23 года вместе с Уильямом Берроузом написал детективный роман, оставшийся неопубликованным. Свой первый роман «Городок и город» Керуак выпустил в 50-м году. Принесшая писателю всемирную славу автобиографическая книга о скитаниях по Америке «На дороге» была написана за 3 недели. Рукопись представляет собой сплошной свиток. Керуак приклеивал каждую страницу к предыдущей. Этот свиток с текстом без разделения на главы и даже на абзацы впервые опубликован к 50-летию первого издания 1957 года. Злоупотреблявший алкоголем и наркотиками, Джек Керуак умер в возрасте 47 лет. С 8 сентября по 7 октября в Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке пройдет выставка «Новый ангеларий». Кураторы называют ее «Новой историей ангелов», которую написали современные художники. Рима и Валерий Геровины, Илья Кабаков, Виталий Комар, Олег Кулик, Александр Меломид, Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова, Михаил Шемякин, Владимир Янкелевский и другие.
Петр Вайль, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А мы возвращаемся к российским политическим темам. Сразу несколько политических партий российских начали предвыборную кампанию. Начался новый политический сезон. Мы говорили в этих часах нашей программы о том, что происходит в стане российских коммунистов, о пресс-конференции лидера патриотов России. Все эти события, естественно, каким-то образом сказываются и на русской интернет-сфере. Обсуждаются политические перспективы, особенно в предвыборный сезон. Один из таких откликов в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Хронология отечественной политики в последние четверть века выявляет любопытную закономерность, пишет на сайте «Газета.ру» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в материале под заголовком «Дожить до нового витка». По его словам, период, за которым следуют принципиальные изменения, составляет 8 лет.
Завершение предыдущего периода – сезон 1999-2000 годов. Окончание эпохи Ельцина, острейшая борьба за власть. Вторая Чеченская война, возвышение бывшего офицера КГБ Владимира Путина 8 годами раньше. С августовского путча до весны-лета 92-го – политико-правовой хаос, когда вообще не было понятно, что происходит и чем все закончится. Отсчитаем еще 8 лет назад, и это снова время поворота. 1 сентября 1983 года советское ПВО сбивает южнокорейский «Боинг». Начинается последний всплеск холодной войны, поход Рейгана против империи зла, размещение американского ядерного оружия в Европе, советские угрозы в ответ.
Как считает Федор Лукьянов, завершение эпохи Путина исключением, судя по всему, не станет, так как напряжение между Москвой и западными столицами растет уже почти год, и в предстоящие месяцы оно достигнет апогея.
Критически может оказаться декабрь, на который выпадает сразу несколько оснований для серьезного конфликта. Первый из них – выборы в Государственную Думу и их оценка наблюдателями ОБСЕ. Негативная оценка может спровоцировать очень резкую реакцию Кремля. Следующее основание для практически неизбежного конфликта – судьба Косово. Приближение Косово к реальной независимости вызывает резонанс на постсоветском пространстве, прежде всего в Грузии. Любые провокации в зонах замороженных конфликтов, кто бы за ними ни стоял, будут негативно влиять на отношения России и Запада. Еще один декабрьский подарок. Истекает срок полугодового моратория, объявленного Россией на участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. И следующим шагом, вероятно, станет официальное объявление о выходе России из договора. Наконец, декабрь – традиционно горячая пора для «Газпрома» и его клиентов в странах-соседях. Нет оснований полагать, что 2007 год станет исключением и обойдется без острых конфликтов между российской газовой монополией и кем-либо из соседей-потребителей.
По мнению Федора Лукьянова, если цикличность российской политики сохранится, то внешнеполитическая напряженность достигнет кульминации к концу этого, началу следующего года.
В течение, наверное, 2 недель все это начнет разворачиваться. И тут уже, что важнее, что менее важно, сказать трудно, поскольку одно будет накладываться на другое. И мы видим на протяжении последних года, или, может быть, чуть меньше, как формируется эта крайне неблагоприятная среда. Информационная, политическое, когда одно цепляется за другое, и уже западные аналитики многие, они уже не пытаются разобраться в причинах, механизмах и последствиях каждой каждой конкретной проблемы, а это все сливается в некий общий неблагоприятный фон, крайне негативный для России.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка, заявили в пресс-службе Следственного комитета. В Багдаде 14 человек погибли в результате налетов американской авиации. В Мьянме, бывшая Бирма, несколько сот буддийских монахов захватили в заложники 20 правительственных чиновников.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ биржевых событий и главных тенденций рынка в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Объем золотовалютных резервов России с 24 по 31 августа увеличился примерно на 0,5% и составил 416 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Рост ВВП России в 2007 году достигнет 7,5%, что существенно превышает запланированные 7,2%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Он отметил, что рост экономики страны происходит не только за счет товарно-сырьевого сектора, но и за счет инвестиционной составляющей, рост которой за 7 месяцев года составил 22%, а в июле превысил 27%. По словам представителя Центрального банка, Россия сейчас вышла примерно на китайские темпы инвестиций, а потому она может ожидать такие же темпы роста, как и в Китае. Это совпадает с оценками министра финансов Алексея Кудрина, сделанными ранее.
Темпы экономического роста, которые останутся на ближайшие 3 года достаточно высокими, около 6%, теперь в основном будут осуществляться за счет не нефтегазового сектора, а за счет других отраслей.
Алексей Улюкаев также сообщил, что чистый отток капитала из России в августе 2007 года составил 5,5 миллиардов долларов. Вместе с тем, с начала года, по его словам, в стране был зафиксирован чистый приток капитала на уровне 59 миллиардов долларов. Алексей Улюкаев вновь подтвердил, что Центральный банк не меняет прогноз по чистому притоку капитала, который составляет сейчас 70 миллиардов долларов. Его ожидаемый уровень, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, значительно превышает показатели прошлых лет.
Внимание иностранцев было, но оно теперь перешло в практическую плоскость. У нас все предыдущие годы был большой отток капитала. В большей степени это было просто укрытие капитала, денег в какой-то тихой гавани. В 2005 году впервые практически в ноль вышло. То есть притекло капитала столько же, сколько утекло. А в 2006 году, наконец-то, был огромный приток капитала, больше 40 миллиардов долларов.
Французская компания «Альстом» подписала соглашение о поставке 4 скоростных поездов совместному предприятию, созданному российскими и финскими железными дорогами для организации скоростного пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Объем сделки – 120 миллионов евро. Сообщается, что каждый состав, состоящий из 7 вагонов и рассчитанный на 350 пассажиров, способен развивать скорость до 220 км в час. Скоростное движение на этом маршруте по планам начнется с 2010 года. Это позволит сократить время в пути с 5,5 до 3-3,5 часов. Государственная Дума России завтра намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики 1 июля 2008 года, сообщил председатель палаты Борис Грызлов. Реформа отрасли предусматривает приватизацию лишь тепловых электростанций России. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. говорит председатель правления РАО ЕС Анатолий Чубайс.
Хочу напомнить, что с самого начала реформы, еще даже до принятия законов, мы говорили, я в том числе говорил о том, что в результате преобразования РАО ЕС должно быть реорганизовано и ликвидировано. Нами предложена схема реорганизации РАО ЕС, которая принята. Схема одобрена. В соответствии с этой схемой осенью этого года пройдет собрание акционеров РАО ЕС. Решения, которые на нем будут приняты, будут реализованы к середине будущего года. Соответственно, к середине будущего года РАО ЕС прекратит свое существование, как и задумывалось.
Правительство Казахстана намерено значительно расширить свое участие в международном консорциуме, разрабатывающем нефтяное месторождение Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет. Премьер-министр страны Карим Масимов заявил сегодня, что итальянская компания Eni должна разделить с казахской государственной компанией «Казмунайгаз» полномочия главного оператора проекта, после чего работы на месторождении могут вновь возобновиться. На прошлой неделе они были приостановлены на 3 месяца, а участникам проекта были предъявлены обвинения в нарушении экологических требований. Месторождение Кашаган разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемой государством. Ей принадлежат 18,5% акций. Такими же пакетами владеют британо-голландская Shell, американская ExxonMobil и французская Total. Еще 9,3% акций проекта владеет американская ConocoPhillips. У японской INPEX и казахской государственной компании «Казмунайгаз» по 8,3% участия в проекте. Представители Ирана и Белоруссии подписали контракт, согласно которому компания «Беларусьнефть» сможет добывать нефть на южноиранском месторождении «Джафейр», говорится в сообщении Министерства нефтяной промышленности Ирана. Контракт объемом 450 миллионов долларов предполагает добычу 40 тысяч баррелей нефти в сутки. Россия в последнее время повысила цены на нефть и газ для Белоруссии, в связи с чем президент страны Александр Лукашенко заявлял о намерении найти альтернативные источники поставок энергоресурсов, прежде всего нефти, упоминая при этом такие страны, как Венесуэла, Ливия и Азербайджан. Курс доллара на сегодня 25 рублей 70 копеек. На завтра 25.66. Евро сегодня стоит 34 рубля 89 копеек. Курс на пятницу 35.02. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Северной Ирландии каждый год проходят конференции так называемой «Комиссии по вопросам равенства». Главной темой обсуждения в этом году стали вопросы равенства женщин и мужчин и прогресс, достигнутый в этой области за последние 30 лет в Великобритании и Ирландии. Корреспондент «Радио Свобода» в Соединенном Королевстве Елена Воронцова побеседовала с Норин Бёрн, известной активисткой, членом общества граждан свободы, в 90-х годах занимавший пост председателя Национального женского совета Ирландии.
Не так давно в Ирландии было опубликовано очередное исследование в области разницы в размере оплаты труда женщин и мужчин, занимающих одинаковые должности. Цифры показывают, что в среднем женщины получают по крайней мере на 30% меньше, чем мужчины. Феминистское движение в Ирландии существенно изменило жизнь современных женщин в этой стране. Полвека назад в таких базовых вопросах, как образование, трудоустройство и планирование семьи, у ирландских женщин был очень маленький выбор и практически не было возможности влиять на ситуацию. Теперь, когда противозачаточные средства можно свободно купить в аптеке и детские пособия больше не выплачиваются только мужьям, отношение в обществе к феминизму несколько изменилось. Некоторые из прародительниц этого движения разочарованы тем, как политически пассивно молодое поколение, а среди молодежи озабоченность женскими вопросами считается чем-то старомодным и скучным. Норин Бёрн была председателем Национального женского совета Ирландии во второй половине 90-х. Норин, видя эти отчеты по заработной плате, чувствуете ли вы, что все осталось по-прежнему, за исключением нескольких косметических поправок? Я бы сказала, это как стакан наполовину полный или наполовину пустой. Мне кажется, главный успех феминистского движения в том, что многие женщины в Ирландии, вне зависимости от своего материального положения, сегодня чувствуют себя свободными. У них больше уверенности в себе. У них есть политическое осознание себя как полноправного члена общества. Они стали задумываться о том, почему не принимаются меры по тем или иным вопросам. Я убежденная феминистка, и чем старше я становлюсь, тем более более революционно я настроена, потому что у меня не осталось терпения выслушивать объяснения, почему в политике мало женщин, почему на руководящих постах в бизнесе их мало. Можно писать и делать исследования до бесконечности, но суть очевидна. Налицо противостояние, иначе все давно бы изменилось. В нашей стране феминизм — это хрупкий цветок. С одной стороны, женщины понимают, в чем его суть, но что касается перемен в обществе, мы не совсем понимали в ранние дни нашего движения, что задача намного серьезнее. Речь идет о перевороте в политических и культурных структурах общества. Ранее в этом году, выступая на собрании общества «Гражданские свободы», Норин в своем докладе говорила о том, что лоббирование не приносит результатов, поскольку на решающих постах в Ирландии по-прежнему крайне мало женщин. И поэтому вопросы об оплате труда и праве на пенсию домохозяек, женщин, ухаживающих за больными родственниками или детьми, остаются только проектами. Политики кивают головами и забывают об обещанном. Иногда случается, что видные общественные фигуры высказывают мнения, услышать которые именно от них весьма неожиданно. То, что сказала недавно властительница Дум молодых ирландок, редактор ирландской версии журнала «Космополитен», можно было бы ожидать скорее от приходского пастора лет 30 назад. Сегодня многие из наших читательниц заводят одноразовые сексуальные связи. Не секрет, что причина этому служит чрезмерное потребление алкоголя и давление со стороны подруг. Все едут на отдых или отправляются по барам, и, само собой разумеется, нужно много пить и переспать с малознакомым человеком, раз все так делают. Мы хотим сказать, что при том, что у вас есть выбор поступать так, как вы хотите, такое поведение не обязательно сделает вас счастливым. Нужно уметь ценить себя на столько, чтобы не делать того, чего вы на самом деле делать не хотите. Каким это наставление кажется Норин Бёрн? Это лицемерие в высшей степени. Она продает журнал, который от корки до корки говорит о том, сколько нужно потратить, чтобы сделать себя красивее для мужчины. Мы живем в мире, где все коммерциализировано, распаковано и выставлено на продажу. Сегодня это чувствуется особенно сильно, и поэтому женщины постарше чувствуют себя разочарованными. И все-таки я не скажу, что разочарована в молодых женщинах. Борьба за права всегда была уделом небольшого числа людей. Я не ожидаю от молодого поколения, что все станут активными борцами за права женщин. Вопрос в том, дошли ли сами эти идеи до большинства ирландских женщин. И я считаю, что да, дошли. Говорила Норин Бёрн, бывший председатель Национального женского совета Ирландии. Для Радио Свободы Елена Воронцова.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер. Кирилл, кончается ли эпоха великих теноров? На этот вопрос отвечают сегодня после смерти итальянского певца Лучано Паваротти. Во всем мире отвечают, к сожалению, положительно. Послушаем экспертов «Радио Свобода» и вспомним Лучано Паваротти. В чем сходство и различие дел Михаила Ходорковского и Михаила Гуцериева? Михаила Гуцериева называют уже Михаил II. Верно ли полагают эксперты, что репрессии в отношении Гуцериева того же рода, что и преследование Ходорковского? В ФРГ вспоминают события германской осени. Почему эти события 30-летней давности, борьба террористов РАФ с государством, актуальны и сегодня? Таковы главные темы программы. Эфир через час 10 минут. Кроме всего прочего, займемся еще и российской политической хроникой.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Гость Владимира Бабурина, бывший помощник Галины Старовойтовой, Руслан Леньков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала появились данные, а потом уже был объявлен международный розыск. Сведения
Европейский союз привержен принципам контактной
группы. Террористическая угроза в нашей стране не абстракция.
Судом предстали четверо офицеров, которым предъявлено обвинение в собирании и передаче сведений.
Эмбриону будет позволено развиваться не более 4...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11 725, 15 130 и 15 170.